Играл в шахматной команде факультета. На Черном море занимался подводной охотой. Это меня обучал Бруно Понте-Корво. Это же было в моей писательской жизни. Мы ходили с ним в пустынные бухты за Коктебелем, и там погружались в солнечную глубь моря. А вот если б я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы точно помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, как бы убежать из России. Николай Васильевич Гоголь. Мы привыкли, мы усвоили, что у нас одна луна, у них другая луна. Наша лучше, их луна никуда не годится. Достоевский в «Подростке» писал: «Все точно на постоялом дворе, и завтра собираются вон из России. Все живут, только бы с них достало». Еще. Скрепляющая идея совсем пропала. Николай Антонович пришел ко мне за советом. Студентам он донес на Анечку, лаборантку, за то, что она плохо говорила о Жданове. Ее выгнали из института. Спустя 20 лет он ее встретил. Она не узнала его, у них завязался роман. Хочет жениться и боится признаться. Медсестры, сотрудницы на почте, редакторши, работницы ателье. Все они разошлись, потому что мужья пили. Самая, наверное, частая причина, во всяком случае, типичная. Дмитрий Сергеевич Лихачев отмечал, что в годы сталинского террора безвинно гибли не только люди, но и города, села, памятники культуры. Так под водами Куйбышевской ГЭС погиб в середине 50-х годов Ставрополь. Исчез навсегда под водой город с его историей, памятниками. В феврале 1942 года Володя Л. организовал наш с ним выезд в Ленинград. Командировку за веретенным маслом для Руди. А под вечер уговорил заехать к двум девкам. На самом деле, едям. Февраль был, разгар блокады. Приехали. Девы были в теле, вполне хороши. Мы привезли водку, у них был сахар, чай, булка, пили. Володя пел, я читал им блока. Потом разошлись по кровати. Я скандалился, ничего не мог, у Володи тоже не получилось, он слопотал по физиономии. Моя же девица утешала меня, потом заплакала, тихо давя слезами, так горько, что у меня глаза обожгло. Я уж думал, что разучился плакать, а тут не мог удержаться. Так мы вместе оплакивали мою неподъемную былую гордость. Никогда мой пистоль мне не отказывал, в какие только парафразы мы с ним не подали. На нашем счету были трамвайная площадка, зоосад и даже военно-морской музей. Повсюду он честно исполнял. Володя вынул наган, хотел пристрелить своего, мы его еле остановили. Мой старый приятель Василий Иванович Киров был мэром города Кировска в Хибинах. Однажды, прочитав мою запись об одной блокадной семье, он рассказал про свое детство. Отец погиб на фронте, старший брат тоже, мать умерла. Короче, остался он один мальчонкой. Взяла его к себе старшая сестра, у нее к тому времени детей было 6, одна всех тащила. Работала день и ночь. В детский дом не отдала, а приняла в семью на равных. И подняла, всех подняла, поставила на ноги. Разговор наш пришел к тому, что есть такие подлинно святые женщины, подвижницы, о которых ни церковь не знает, ни СМИ, и дети тоже ведь воспринимают их, будто так положено. И только взрослыми, вспоминая покойную, понимают, что это было чудо. Самопожертвование, сердечности, беззаветного служения любви. Если бы Ева вела дневник, мы бы убедились, какая это была незаурядная личность. Она осмелилась, несмотря на запреты, провести переговоры со змеем, ослушалась Господа, мало того, уговорила Адама, первая надкусила яблоко и дала ему, так что увлекла за собой. Можно считать, что это она родила стыд, потому что, вкусив запретный плод, они испытали неведомое чувство и прикрылись фиговыми листками. Подозреваю, что и листки эти первая одежда, дело ее рук. По стыду Господь узнал о первородном грехе. В раю ведь не принято было прикрываться. Стыд отличил человека от остальных обитателей рая. Самое же первое чувство было любопытство. Оно возникло не у Адама, а у Евы. Странно, что вкус к познанию стал потом свойством мужчин, а не потомков Евы. Два классика. Сартр приехал в Ленинград, и среди прочей публики я попал в его программу. Вечером он должен был посетить знаменитый тогда спектакль Товстоногова «Горе от ума» в БДТ, а после спектакля приехать к нам домой. Однако, к нашему удивлению, его переводчица позвонила где-то в 8:30 вечера и сообщила, что они едут к нам, хотя спектакль еще не кончился. Что там произошло, не сказала. Спектакль шел с аншлагом, был скандально известен, хотя бы уж своим эпиграфом. Эпиграф появился в самом начале, на занавесе. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом. А.С. Пушкин». Из этого эпиграфа позже спектакль был то ли снят, то ли цитату убрали, точно не помню. Помню только, что возмущение, которое он вызывал у Никиты Сергеевича Хрущева, и тот за это поносил и театр, и режиссера, но это было позже. А в дни приезда Сартра спектакль гремел и, конечно, блистал не только из-за эпиграфа, но и из-за прекрасной работы режиссера, который вдруг сумел увидеть героем пьесы, кроме Чацкого, еще и Молчалина. Именно Молчалина, как героя чиновно-бюрократической России того времени. Это создавало много иллюзий. Я попросил, чтобы на свидание с Сартром присутствовала Марина, моя дочь, которая тогда еще помнила, более-менее знала французский. Сартр приехал с переводчицей, нашей давней знакомой. А оказывается, он ушел после первого действия, потому что спектакль ему решительно не понравился. Он недоумевал, почему «Горе от ума» считается в России классикой, и, не стесняясь, отчитал автора. Пьеса психологически беспомощная, наивная. Как можно требовать от молодой девушки, чтобы она несколько лет покорно ждала, когда вернется ее поклонник Чацкий, когда тут под боком преуспевающий парень Молчалин, у которого все преимущества? Несколько лет ждать, да с какой стати? Да где такие девицы водятся? По его словам, выходило, что это полная белиберда, и смотреть ему сразу стало неинтересно. Ну, сами посудите, и мне преподносят как реальность. Нет, извините, все это анекдоты и неудачные. Какая же тут классика? Потом мы сидели, говорили уже о другом, но этот его взгляд на пьесу Грибоедова меня поразил. Поначалу мне показалось, что у него чисто французское впечатление. Но потом я подумал, что действительно, какого черта можно требовать, чтобы здоровая молодая девушка сохраняла верность, да еще при чисто платонических отношениях? Трезвый, циничный взгляд Сартра был в сущности неопровержим. Во всяком случае, это был довольно-таки сокрушительный отзыв, и классический монумент закачался. «Горе от ума» мы проходили еще в школе. Она стала принадлежностью каждого образованного русского, была расхватана на поговорки и цитаты. А вот того, что увидел французский писатель, никому из нас в голову не приходило. Это была совершенно другая голова. другое требование, другая традиция, и она вовсе не была чужда нынешней русской жизни.